Глава 10. Не будите лихо, пока спит тихо. Прошло еще несколько часов, прежде чем они разобрались в ориентации коридоров артерий негуманского космического монстра. Один коридор спиралью обвивал корпус корабля под внешней обшивкой, остальные веером расходились от двух центральных отсеков, нередко пересекаясь между собой. Селим надеялся, что один из этих отсеков и представляет собой центр управления махиной, но первый же из них, к которому они в конце концов вышли, оказался главным трюмом корабля, в котором и находился кокон с законсервированным, но не мертвым, роботом-демоном. Разведчики поняли это сразу, как только проникли в трюм с помощью испытанного метода, пробив его стену залпом из глюков. Трюм немного напоминал отсек, в котором хранились останки погибших гиперптерида и иксоида, но был в 3-4 раза больше. Длина зала достигала 400 метров, ширина 200 и высота около 150. В нем свободно можно было разместить весь спасательный флот такой планеты, как земная Луна. Стены трюма ничем не отличались от стен других отсеков и туннелей, ребристые, крупночешуйчатые, красновато-бурые, с фиолетовым и синим отливом, а потолок представлял собой соты с ячейками в 20 метров глубиной. Ячейки были шестигранные, но без острых углов, каждая их сторона представляла собой отрезок эллипса, плавно переходящий в другой. А на гофрированно-ребристом полу располагались странной формы перепончатые сморщенные вздутия лилового с оттенками красного и желтого цвета высотой в 20-30 метров. Чем-то они напоминали опавшие коровьи соски, дряблые, вызывающие неприятное впечатление живых опухолей. Но самое главное — одна опухоль светилась. По ней медленно ползли световые ручейки и пятна, а над ней возвышалось гигантское ажурное синеватое яйцо, высотой в 100 метров, сквозь неровные дыры которого виднелось нечто непрерывно текущее, пульсирующее, вспыхивающее искрами, похожее на клуб тумана и одновременно на каплю жидкости неопределенно серо-серебристого цвета. И эта капля внимательно рассматривала взломщиков трюма, в свою очередь разглядывающих ее с восторгом и ужасом. Всем было понятно без слов, что это и есть самый настоящий спящий робот-джин, миллион лет ожидавший освобождения. Иногда пульсация туманной субстанции под оболочкой яйца усиливалась, внутри ее мелькали зарницы, на пол начинали стекать рои искр, и тогда очертания трюма искажались, начинали струиться, будто видимые сквозь марево раскаленного воздуха, но потом демон прекращал ворочаться и шевелиться во сне, и пространство вокруг переставало корчиться и вздрагивать, успокаивалось до следующей судороги. «Боже мой!» — выдохнул завороженный зрелищем Артем. «Так это все-таки правда. Один робот все-таки остался. Воин ада!» — хмыкнул Селим. — Носитель зла, так сказать. — Как ты думаешь, боевой робот-негуман способен творить добро или нет? — Не знаю, не думал. Наверное, все зависит от вложенной в него программы. — Логично, хотя и спорно. На мой взгляд, боевой робот должен только разрушать созданное противником его хозяина, а не строить и творить. А ты бы не хотел командовать демоном? Стать повелителем мира, его законодателем и властелином? Артем с недоумением оглянулся на фон Хорста. Перед вторжением в трюм они все загерметизировались, и лица безопасника не было видно. Не понял? Я пошутил, со смешком сказал Селим. Многим из моих знакомых хотелось бы завладеть демоном ради высоких целей улучшения жизни народа. Да только мало кто из них помнит пословицу. Благими намерениями вымощена дорога в ад. И все же мне жаль уничтожать это чудо негуманской техники. По сути, здесь проходит граница между нашим миром и вселенной Негуман. И мы могли бы с помощью робота установить контакт с негуманами, создать постоянно действующий трансфинитный канал обмена информацией. Внутри дырчатого яйца кокона родилась тусклая вспышка света, взметнулись струи искр, стены зала обежала волна искривления. Люди почувствовали тяжелый, угрюмый взгляд демона, рождающий неуверенность, страх и желание поскорей убраться отсюда. «Мы не имеем права так рисковать», — глухо сказал Артем. «Никто не давал нам полномочий такого рода». «Успокойся, Гриф», — усмехнулся фон Хорст. «Я просто рассуждаю вслух. Соблазн изменить мир к лучшему велик, но риск еще больше. Будем действовать в соответствии с планом». Он подозвал кибера и вместе с ним приблизился к опухоли, на которой стоял кокон робота, медленно облетел его кругом, выбирая место для установки вакуумной бомбы. «Что вы хотите делать?» — вздрагивающим голосом проговорила Зарима. Ее псисфера была намного нежнее и чувствительнее, чем у землян, и девушке приходилось тяжело. «Сейчас установим нуль хлоп и уберемся отсюда», — пообещал Артем. «Нуль хлоп, что есть?» «Вакуумная бомба. Этот кокон с роботом надо уничтожить, чтобы никто не смог воспользоваться им во зло». «Есть правильность, вы!» Зарима зябко поежилась. «Он большой страх. Хотеть уходить». Она перешла на полюсидский язык и произнесла фразу, которая переводилась как «А почему этот робот невидим и не похож на изделие из дерева или металла?» Артем вспомнил скелет мертвого робота, который показал ему фон Хорст в поврежденном могильнике. Подумав, ответил, переходя с полюсидского на унилинг и обратно. «Потому что он сейчас находится в пространстве иной мерности. Как только законы физики его мира перестанут действовать, он начнет подчиняться законам нашего мира и станет видим». Неизвестно, поняла пограничника девушка или нет, но в этот момент Селим перестал возиться с бомбой и вернулся к висящему у стены трюма спутником. «Все, можем отправляться на поиски рубки. Для надежности там тоже надо установить нуль хлоп. Что приуныли? Жалко демона?» Артем промолчал. Зарима, уставшая от обилия впечатлений и запаха, негативно влияющих на нервную систему психополей, жалобно прошептала: «Я хотеть отдых». «Хорошо», — согласился Селим. «Уберемся отсюда подальше и перекусим. Можем позволить себе расслабиться минут на 10. Я, кстати, есть хочу». Один за другим они, с трудом оторвав взгляд от вновь зашевелившегося монстра в коконе, покинули трюм и вздохнули с облегчением только полчаса спустя, удалившись от трюма с демоном на полкилометра. Остановились в небольшом отсеке лепешковидной формы с центральным возвышением, напоминающим стол. Селим развернул пищевой синтезатор, в просторечии называемый скатертью-самобранкой, приготовил грибной бульон, три касбургера, салаты, кофе. Зарима уже привыкла к земной пище и находила ее вкусной. Не пила она только тоники и кофе, и Селим налил ей чистой воды с минеральными добавками. Артем с удовольствием ухаживал за девушкой, лицо которой приняло отсутствующее выражение и под влиянием чувств, вдруг вытащил из кармана коробочку с бриллиантидой, подал ей. «Держи». «Что есть этот предмет?» — очнулась Зарима. «Подарок. Открой коробочку. Девушка послушно выдвинула пенальчик, и глаза ее расширились, в них загорелись изумление и восхищение. «Олла Чарива Инва! Красивая, как есть! Имя этот?» «Бриллиантида. Я нашел эту друзу в космосе на астероиде». Селим, заинтересовавшись, подплыл ближе. «Действительно, очень необычная вещица. Я сам как-то не любитель охоты на бриллиантид, а вот мой друг часто летает к Сатурну ради удовольствия потолкаться с булыжниками. Я его знаю. Возможно, его зовут Володя Калаев». Артем вспомнил встречу с Калаевым и дедом на базе. Ему показалось странным, что фон Хорст назвал другом Калаева, возраст которого приближался, по крайней мере, к 80 годам. «Между прочим, — продолжал Селим, — демон, которого таранил твой дед, останавливался возле Сатурна». «Ну и что? Существует гипотеза, что бриллиантиды — следствие какого-то процесса, запущенного демоном в кольце астероидов». «Мне об этом ничего не известно. Не сочли нужным давать тебе лишнюю информацию? Ну, насытились, повеселели, тогда в путь». Зарима отвела от себя руку с бриллиантидой подальше, полюбовалась, погладила алмазные веточки пальцем и внезапно приблизилась к Артему, погладила пальцем по щеке. Этот жест у пулисидов означал признательность и служил выражением нежности и благодарности. А потом поцеловала пограничника. «Ты есть, я любить». Она порхнула к выходу из отсека вслед заглянувшимся Селимом, а Артем остался недвижим, медленно выходя из шока. Потом догнал фон Хорста и некоторое время летел рядом. Безопасник покосился на него. «Ну что, вопросы физиологии полюсидов тебя уже не волнуют?» «Нет», — покраснел Артем, понизил голос. «Я не понял, что она сказала». «Ее слова можно квалифицировать как объяснение в любви», — улыбнулся Селим. «В одной фразе констатируется факт, что вы любите друг друга. Она не ошиблась?» Артем смутился еще больше, но не возразил, некоторое время размышлял над словами спутника. «Никогда бы не поверил, скажи мне кто-нибудь, что я влюблюсь в инопланетянку. Как ты думаешь, она останется на полюсе?» Или полетит со мной на землю? Думаю, об этом вы как-нибудь договоритесь. Селим увеличил скорость, зарастил кокос. Загерметизируйтесь. Начинается самая ответственная часть задания. Интуиция мне подсказывает, что мы не одни в корабле. Я чувство плохой приближения. Тотчас же откликнулась Зарима. Оно вверх идти низ. Поторопимся, мальчики и девочки, надо успеть заложить в рубку бомбу, прежде чем нас догонит стая Зо-Ли. Почему ты уверен, что это именно он идет по следу? Только Зо-Ли имеет технические возможности переговариваться с теми, кто его послал, а они, в свою очередь, имеют доступ к аппаратуре сканирования поверхности полюса. За нашим передвижением следят сверху и наши парни, и не наши. Так что нет ничего удивительного, что именно Зо-Ли сидит у нас на хвосте. Он получил ЦУ и точно знал, куда мы направлялись. Но ведь большую часть пути мы шли в режиме инкогнито. Как за нами могли следить сверху даже с помощью скан-системы? Потом объясню. Зарима, девочка, мы правильно идем? Так есть правильность. Плохой пустота есть близко. Коридор, грушевидный в сечении, слился с еще одним ходом, превратился в ряд пустот разного калибра. Это говорило о приближении отряда ко второму суперцентру корабля, от которого по радиусу отходило множество широких и узких тоннелей, как и от трюма с коконом робота. И все они вблизи этих двух полостей превращались в цепочки каверн и пещер. Миновав два десятка пустых камер, разведчики вылетели в сфероидальную полость с рисунком вен на стенах и зависли в центре зала, прислушиваясь к своим ощущениям. К звенящей струне пси-воздействия они уже привыкли и почти перестали на нее реагировать, но здесь, вблизи центрального отсека, струнный звон ввинчивался в уши так, что требовались дополнительные волевые усилия для отстройки от него. «Очень страх», — замирающим голосом проговорила Зарима, стараясь держаться рядом с Артемом. «Аналогично», — проворчал Селим. «Хотел бы и я быть подальше отсюда. Если это рубка управления, мы, наконец, у цели. Если еще один трюм с каким-нибудь опасным грузом, шансы выполнить задание в полном объеме падают почти до нуля. Будьте внимательнее. Входим». Тусклый лучик глюка вонзился в стену полости, точно в середину гладкого пятна, окруженного валиком. Здесь когда-то был люк. Сизо-коричневая гладь пятна судорожно сжалась и расслабилась, подрагивая, и спустила рой искр. В механизме люка еще оставались крохи энергии. В центре люка возникла метрового диаметра дыра. Селим выстрелил еще дважды, углубляя и расширяя проход. «С Богом, господа грабители! Если бы в этой колымаге остался энергозапас, вряд ли ее автоматика позволила бы нам так варварски пробивать себе путь». Безопасник послал в пробитую дыру кибера и последовал за ним. Артем погладил локоть кокоса Заримы, легонько подтолкнул ее к отверстию. «Это последнее неприятное место, малыш. Обещаю, мы здесь не задержимся». «Я понимать», — тихо ответила девушка. «Все равно страх. Ты, я. Нет бросать». Артем подумал, свернул шлем. Полюситка сделала то же самое. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Потом Зарима слабо улыбнулась и погладила щеку пограничника пальцем. «Я глупый. Ты хотел взять я на твой планета, я согласиться». «Где вы там застряли?» — донесся недовольный голос фон Хорста. Оба вздрогнули, одновременно накинули шлемы и поспешили на зов. Этот зал не был столь велик, как трюм с законсервированным роботом. Его длина не превышала сотни метров, и в сечении он представлял собой почти правильный эллипсоид. Стенки эллипсоида имели малиновый цвет с интенсивно светящимися алыми прожилками, выступающими как вены на руках человека. На потолке они были мельче и светились сильнее, на полу же эти прожилки были крупнее, образуя волнистый узор вен и артерий, вздувающихся на метровую высоту. Один торец эллипсоида был отгорожен от остального пространства выпуклой ажурной сеточкой черного цвета, похожей на паутину. Из второго торца высовывался самый настоящий слоновый хобот, нависавший над тускло отблескивающим синеватым зеркалом. Из пола по центру зала вырастали три полупрозрачных коричнево-зеленых необычной формы образования, состоявших из перепонок, наплывов, стяжек, лепестков и ребер. Они напоминали диковинные ротонды тюльпановидной формы. Две ротонды казались омерзительно живыми, и смотреть на них было неприятно. Третья отличалась от соседних цветом. Она была серая, тусклая, словно присыпанной пеплом, и формой. Из нее к потолку тянулись пять жил, разворачиваясь в огромные перистые крылья, которые врастали в более темные вздутия на потолке. Еще одна ротонда, уж и вовсе немыслимой гиперболической-параболической формы со множеством чешуй и перьев, вырастала из опухолевидного наплыва за черной паутиной. «Если это рубка управления, — хрипло проговорил Артем, ощущая нарастающую в душе тревогу, то я председатель Секуна. К счастью, ты не председатель, — угрюмо пошутил Селим, уже начавший действовать. Кибер выгружал из своего нутра оставшуюся вакуумную бомбу. А вышли мы все-таки точно. Это центр управления кораблем с программатором. Куда посоветуешь установить? Нуль хлоп. Артем опомнился, перестал вертеть головой и оценивающе оглядел рубку негуманского спейсера. Мне почему-то не нравится вон то креслице за черной паутиной. Аналогично. Не зря оно стоит отдельно от трех других и отличается размерами и формой при общем сходстве. Вероятно, это и есть программатор или корона управления роботами. Скорее уж не корона, а трон управления. Такое впечатление, что он живой. Не представляю, каким образом гиперптериды командовали роботами. С помощью мыслепередатчиков? Можешь попробовать. Со смешком предложил фон Хорст, только сам не превратись в монстра. Ты серьезно? А что, почему бы не попытать счастья? Шутка. Такие эксперименты смертельно опасны. Сейчас вот установим нашу хлопушку и... Селим не договорил. Откуда-то из-за крыла трона управления протянулся к людям бледный голубоватый лучик, воткнулся в кибера, и тот превратился в тусклую вспышку света. Во все стороны полетели осколки, струи дыма и огня, и тотчас же взорвался М-аккумулятор аппарата. Взрыв на этот раз получился гораздо мощней. Волна отбросила разведчиков к стене рубки и впечатала их в глинцевитые лиловые потеки с такой силой, что защита кокосов с трудом смягчила удар и компенсировала нешуточный всплеск радиоактивного излучения. И тем не менее, Артем не сразу пришел в себя, а когда обрел способность видеть и слышать, вопрос «Все живы?» застрял у него в горле. Он лежал на полу отсека между вздутиями вен, а над ним висели на двухметровой высоте четверо незнакомцев в хамелеонах, но без шлемов. Трое плечистые здоровяки, Артем видел только их мясистые затылки с коротким ежиком волос, четвертый — хрупкий на вид мужчина с длинными черными волосами. Он заметил движение Артема, посмотрел на него сверху вниз, и пограничник узнал Золи, фигуранта федеративного розыска на протяжении последней полусотни лет. «Не пытайся», — сказал он гортанным голосом, качнув головой. «Мы слишком долго гнались за вами, чтобы дать шанс выжить. Ты уже труп, парень. Как только признаешь это, сразу станет легче». Артем попытался дать команду Инку уничтожить залпом из глюка всю четверку, но в ответ услышал лаконичное «Мы обезоружены». Пограничник приподнялся, оглядываясь, увидел невдалеке еще два лежащих неподвижно тела. Сердце рвануло в груди. «Зарима!» «Я же говорил», — ухмыльнулся один из здоровяков. «У них был проводник из местных». «Девка», — подтвердил второй. «Это весьма кстати. Давно я не расслаблялся». Артем вскочил и увидел направленный ему в лоб ствол антигилятора. «Спокойно, парень. Будь философом. Проживешь на несколько минут дольше. Попользовался телкой. Дай попользоваться другим. По-моему, она разбилась», — буркнул третий, опускаясь на пол и подходя к одному из кокосов. Наклонился, умело открыл шлем, прижал пальцы к лбу девушки. «Нет, вроде дышит». В то же мгновение Артем прыгнул к нему, сделал сальто с поворотом и ударил локтем в голову. Здоровяк отлетел назад и остался лежать неподвижно. Однако отобрать у него ангилятор пограничник не успел. Рядом в пол вонзилось полотнище разряда. Стреляли из бластера, и Артема отшвырнуло в сторону. «А ты ничего, прыткий парень. — задумчиво сказал Зо Ли. — Мне говорили даже, что ты мастер боя. Это правда? — Проверь, — с ненавистью предложил Артем, поднимаясь и садясь на корточки. — А что? Это идея. Черноволосый посмотрел на своих приятелей. — Развлечемся, господа? Кто хочет уложить федерала? Рекомендую. Это Артем Ромашин, гриф погранслужбы, внук комиссара. «Держу пари», — сказал белобрысый громила с белыми ресницами. У него практически не было бровей. «Я уложу его за полминуты». «Окей», — согласился второй великан с бородкой и длинными стрелками усов, свисающих по сторонам губ. «На что играем?» «Если я выиграю, девчонка моя». «Идет». «Снимай костюм, гриф», — сказал безбровый с пренебрежительным видом, опускаясь на пол и расстегивая комбинезон. «Бой будет честным», — при этом приятели здоровяка захихикали, — «но коротким. Покажи, чему тебя учили». «Спокойно, Ромашин», — заговорили наушники рации голосом Селима. «Попытайся продержаться подольше, я что-нибудь придумаю». Артем сдержал радостное восклицание, снял костюм, оставаясь в одном под слой трико темно-синего цвета. Безбровый здоровяк сбросил свой пятнистый комбинезон, под которым также оказалось спецтрико, но уже грязно-бежевого цвета. Такое белье выдерживало удар ножом, в отличие от трико Артема, и он понял, что удары по телу противника бесперспективны. «Делайте ставки, господа», — хвастливо проговорил безбровый атлет, играя мышцами. «Сейчас я уделаю этого грифа в два удара». «Осторожнее, Мейюс», — предупредил Золи, наблюдая за приготовлениями к поединке. «У этого мальчишки были хорошие учителя. Плевать!» — махнул рукой Мейюс и без предупреждения атаковал Артема в стиле «Солсина» — универсальной боевой защиты, принятой на вооружение внутренними полицейскими силами Солнечной системы. Удар левой рукой — поворот, удар правой — поворот, удар ногой — поворот, удар ребром правой ладони. Однако Артема действительно обучали мастера воинских искусств. От деда Игната до инструктора по русбою, получившего квалификацию витязя, поэтому боец Солсина был ему не соперник, несмотря на размеры, массу и устрашающие мускулы. Заблокировав три первых удара связки, Артем опередил здоровило на повороте, вонзил палец под мышцу плеча, едва не сломав его чертово трико, тут же отбил летящее в переносицу ребро ладони и тыльной стороной ладони треснул противника по носу. А когда тот невольно отшатнулся, закрывая ладонью лицо, Артем вошел в клинч, захватил шею и голову парня и сдавил горло так, что тот мгновенно потерял сознание. Артем отпустил обмякшее тело, и безбровый кулем свалился на пол. Кто следующий? 1-0 не в нашу пользу, прокомментировал усатый приятель безбрового, заключивший с ним пари. Придется мне вразумлять щенка. Кокос фон Хорста шевельнулся. Золи направил в его сторону ствол аннигилятора. Эй, полковник, хватит притворяться, вставай! Селим не ответил. «Уан, проверь, что он там дергается», — шевельнул Золи стволом шукры в сторону третьего громилы. «Сейчас», — кивнул тот, не спеша выполнять приказ. «Проверь», — я сказал. В голосе Черноволосого лязгнул металл. «Да куда он денется?» — проворчал Уан, опускаясь к лежащему без движения фон Хорсту. «Тайфы здесь не действуют, оружия у него нет». В следующее мгновение кокос безопасника взвился в воздух, что-то блеснуло, и смуглолицый Уан завертелся на месте, взлетел, махая руками, как крыльями, затем перестал дергаться, застыл, удаляясь. Антиграф был включен и продолжал держать бандита в воздухе. Во лбу Уана торчало нечто, напоминающее черное перо. Золи выстрелил, однако Селим невероятным образом увернулся от короткой трассы огоньков аннигилятора, и удар пришелся по одному из кресел рубки управления, проделал в ее основании приличную дыру. «Великолепно, полковник!» С иронией усмехнулся Золи, снова наводя на фон Хорста оружие. «Ты не потерял кондиции, хотя гоняешься за мной с какого же года, напомни?» «Уже полсотни лет», — хладнокровно ответил Селим. «А ведь действительно полсотни. Круглая дата. Надо бы отметить. Да жаль, времени нет. Спасибо, что вывел меня на программатор. Без твоей помощи я бы отыскал его не скоро». «Зачем он тебе, если не секрет?» «Неужели не догадываешься?» — прежним ироническим тоном проговорил Золи. «Тебя послали на полюс, чтобы ты доплевал я на тех, кто меня послал. Только я могу себе приказывать, и только я достоин того, чтобы править миром. Я гонялся за демоном так долго, и вот он, наконец, у меня в руках. Ты не представляешь, каково это — приблизиться вплотную к осуществлению своей мечты. И какова же цель? Власть, разумеется. А какова цель власти, в твоем понимании? Цель власти — власть, как говорил философ, причем в любом понимании. Самый сильный раздражитель — и ублажатель. Теперь я буду диктовать свою волю миру, а не он мне. Селим усмехнулся. Допустим, программатор ты добыл. Ну, а если он тебя не послушается? Еще как послушается, ощерился Золи. Первый демон, которого протаранил дед этого мальчишки, одарил меня бессмертием и пониманием сути управления роботами. Я знаю, как его разбудить и как заставить повиноваться. И ни один твой нуль хлоп этому не помешает, так как мы нашли их и обезвредили. Проиграл ты, однако, полковник. И прощай. Больше не увидимся. А жаль. Привык я к тебе. Хотя много ты мне крови попортил. «Давай расстанемся по-честному», — сказал Селим. «Один на один. Ты был непревзойденным мастером тайбо. Я тоже кое-чем владею». «Кое-чем», — усмехнулся черноволосый. «О твоем мастерстве легенды складывали в свое время». «Тогда в чем дело? Неужели боишься проиграть? Ты же бессмертен. Убить человека легко. Победить трудно. Почему бы и не доставить себе удовольствия?» Золи помедлил немного, глянул на застывшего усача. «Павло, уговори мальчишку, а я разберусь с моим старым врагом, полковником фон Хорстом. Он чуть постарше меня, но все еще опасен. Проводим его в ад с почестями, а потом займемся негуманским роботом. Торопиться уже некуда». Зашевелилась Зарима. «Вот и награда пришла в себя», — кивнул на нее Золи, снимая хамелеон и оставаясь в трико черного цвета. «Кто победит, тому и достанется». «Ну что, начнем?» «Пожалуй». Селим снял кокос, и Артем впервые увидел безопасника голым, точнее, в плавках. Если верить словам Золи, фон Хорсту действительно исполнилось не меньше 80 лет, но тело у него было телом 30-летнего мужчины, перевитое тугими, хотя и не чрезмерно развитыми мышцами, гибкое, сильное, без единой капли жира, тело воина, а не старика. Зарима увидела приготовившихся к схватке мужчин, вскрикнула. Артем невольно оглянулся, и в голове его взорвалась бомба. Противник не стал ждать рукопожатий перед поединком и нанес удар первым, отлично понимая важность внезапной атаки. Сознание пограничника померкло, Но тело в боевом режиме не нуждалось в подсказках сознания и продолжало действовать не менее эффективно, хотя предпочитало пассивное уклонение от атак, а не опережение и перехват инициативы. Поэтому, когда к Артему наконец вернулась способность соображать и оценивать обстановку, рисунок боя резко изменился. Ураган ударов Веслоухова Павло стих. Он стал проваливаться, получил затрещину по уху, обозлился. Победа, казалось, была уже у него в руках. Налетел на Артема коршуном, промахнулся и лег на пол между вздутиями вен лицом вниз, чтобы уже не встать. Зашевелился было придушенный Артемом безбровый Мейюс, но пограничник без всякой жалости коротко ударил его в подбородок. Подобрал оружие бандитов, успокоил подлетевшую к нему Зариму и лишь после этого перевел внимание на вторую пару поединщиков. Что дерутся большие мастера, было видно сразу. Они не махали руками и ногами, не делали лишних движений, не прыгали и не уклонялись от ударов. Они пресекали все возможные комбинации в самом начале и лишь изредка, покачавшись друг против друга, как это делают стоящие на хвосте кобры, вдруг начинали стремительный танец атаки защиты в темпе, немыслимом для непосвященного человека. Но все же, как бы ни был искусен Золи, фон Хорст потихоньку теснил его к центру отсека, нанося редкие, но точные уколы в голову или шею. Прыгая с вены на вену, они сделали круг по залу, возвращаясь к точке, откуда начали схватку. Золи сделал угрожающее движение, словно намереваясь броситься на Селима. Тот отшатнулся. И тотчас же Золи прыгнул в другую сторону к своему костюму и оружию. Ему оставалось 4 метра до лежащего на бугре аннигилятора, когда Артем выстрелил. Перед носом черноволосого охотника за демонами пронеслась очередь аннигилирующих на лету сгустков антипротонов, вонзилась в бугор и обратила его в вихрь пламени и дыма. Но Золи не остановился. Он просто изменил направление бега и помчался к черной паутинной перегородке, за которой располагался трон управления роботами. «Куда же ты, охотничек?» — окликнул его Селим. «Мы не закончили?» «Плевал я на вас», — донеслось в ответ. «Плевал я на вашу службу, на вашу планету и вашу галактику. Вы не сможете мне помешать». Артем прицелился. Но фон Хорст пригнул его руку с аннигилятором к полу. «Не надо. Пусть бежит. Забирай за Римму и уходи. Не понял, почему, что происходит? Все идет по плану. Потом объясню». «Объясни сейчас». Артем направил на фон Хорста ствол шукры. «Ты обманывал меня, я понял. Ты заодно с ним предатель». Селим поморщился, следя за действиями Золи. Потом посмотрел на пограничника. И лицо его разгладилось, а в глазах сквозь озабоченность и печаль проступила улыбка. «Неправильный вывод при верных предпосылках. Я не предатель. Вся операция была задумана так, чтобы Золи клюнул на удочку и бросился в погоню за нами. Я знал, что за нами ведется наблюдение с помощью сканирующей радарной системы. И я специально включал проблесковый маячок, чтобы нас могли отыскать, когда стая Золи теряла след». «Но зачем?» — выдохнул Артем бледнее. Зарима вцепилась в его рукав, не понимая смысла происходящего, но он этого не заметил. «У нас мало времени. Зачем? Говори! Почему ты гоняешься за этим мерзавцем 50 лет?» «Мне сообщили, что ты кобра спецгруппы, а не полковник крим-розыска». «Я и не являюсь полковником криминального розыска. Я полковник контрразведки Селим Дельвик Базил Мария фон Хорст. И я действительно пытаюсь задержать Золи практически 50 лет с тех пор, как стал работать с твоим дедом. Ты удовлетворен?» «Да нет. Ведь он сейчас включит программатор и... Зули, конечно, уже не человек, но и ему вряд ли это удастся сделать. А если удастся... Уходите. Селим начал торопливо натягивать кокос. Быстрей. Когда все начнется, вы должны быть вне корабля. Что начнется? Потом... рявкнул Селим, поднимая с пола аннигилятор Золи. «Хочешь сохранить жизнь себе и девочке? Уводи ее отсюда, живо!» Артем закрыл рот и только сейчас обнаружил, что Зарима плачет и зовет его. «Арти, уходить так есть! Плохой, быстро уходить!» «Она была учтена вашим планом!» — мотнул он головой на полюситку. «Нет!» — отрезал фон Хорст, сдерживая проклятие. «Она попалась на пути случайно, хотя недаром, говорят, случай — это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. Убирайтесь, черт бы вас побрал!» Артем прикусил возражение, теснившееся на языке вопроса, быстро влез в кокос, взял девушку под локоть, приказал Инку уносить ноги, у дыры в перепонке люка оглянулся. «Золи!» Достиг огромной гиперболической ротонды за черной паутинной сетью и вскарабкался на опухолевидную выпуклость, из которой вырастало основание трона. Затем встал на сиденье великанского сооружения, всунул руки в дыры на чешуях с двух сторон трона. Опухоль под всем сооружением конвульсивно содрогнулась, засияла мириадами искр, расслоилась и превратилась в ромашку. Засветились угрюмым багровым накалом крылья над головой Золи, распушили перья, обхватили трон с черной человеческой фигуркой. И вдруг тело Золи стало изменяться, течь, прорастать в чешуи и складки трона. Ликующий вопль донесся из дальнего конца рубки. Стены ее вздрогнули, потемнели, рельефнее выступил рисунок вен и артерий. Трон превратился в гигантское чешуйчатое насекомое с птичьими крыльями, повернул к замершим людям чудовищную голову. Больше Артем не ждал. Схватив Зариму за руку, он стремительно нырнул в отверстие выхода и помчался по анфиладе пустот прочь от центра управления кораблем роботов, прочь от взгляда просыпающегося монстра, от догоняющего их невыносимо мерзкого, чужого, холодного, ужасного хохота. Бегство по вздрагивающим, корчившимся коридорам артериям корабля длилось всего четверть часа, хотя беглецам этот отрезок времени показался вечностью. Артем не стал искать в корпусе ковчега дыру, которую они заткнули модулем, а направился по радиальному коридору вверх, туда, где располагалась верхняя часть палубы корабля, и выступали из воды три трости его хвостовой части. Достигнув спирального коридора, пограничник, не задумываясь, проделал в корпусе дыру с помощью аннигилятора, и хотя в корабле хлынула вода и грязь, ее напор оказался не сильным, и беглецам удалось выбраться наружу, преодолеть 10-метровую толщу трофяной жижи болота и взлететь над его бескрайней, затянутой пеленой тумана, поверхностью. Но под влиянием растущего пси-воздействия они продолжали подниматься выше и выше, пока не достигли 3-километровой высоты, и только тогда остановились, чтобы отдышаться и посмотреть вниз. Белое пятнышко мчалось к ним сквозь туман, приблизилось, превратилось в кокос. «Поднимайтесь еще выше», — раздался повелительный голос Селима. «Уходите из зоны удара». «Куда?» — не понял Артем. «За мной!» Фон Хорст понесся к фосфорисцирующим облакам, забирая к северу. Артем и Зарима устремились за ним, и в этот момент из болота показался бурый, облепленный комьями грязи и космами водорослей, в пятнах свечения корабль гиперптеридов. Он поднимался медленно и величественно, на глазах меняя очертания, превращаясь в конгломерат светящихся, как угли костра, фигур. «Сейчас жахнет», — сказал Селим, останавливаясь. Остановились и его спутники, оглядываясь назад. Они удалились от трансформирующегося корабля километров на 5, но он все равно был отлично виден во всех текучих, пылающих деталях. «Нульхлоп?» — догадался Артем. «Ты успел его активировать?» «Нет, спайдер-система», — рассеянно ответил фон Хорст. «Какая спайдер-система?» «Обыкновенная спутниковая сеть сторожевых негуманских псов. Они не только препятствуют кому бы то ни было садиться на планету, но и не дают возможности случайно ожившим роботам реализовать свои программы». «Ты... вы знали это с самого начала?» «Извини, Гриф, так было нужно. Твой дед рискнул, но не ошибся. Ни в оценке ситуации, ни в тебе. Да, я знал все, но вот Золи этого как раз и не знал. И не узнает». Небо над головой повисших в воздухе людей вспыхнуло. В нем протало множество крестообразных огней, сливающихся в одну гигантскую сеть. И вот из каждого светящегося креста протянулись к раздувающемуся кораблю роботов светлые полосы, похожие на лучи прожекторов. Одна, вторая, третья, двадцатая, сотая. Корпус корабля покрылся сеткой радужных молний и вдруг сжался в черный шарик, в точку, исчез. Гулкий удар гравитационного коллапса поколебал воздух. Людей качнуло сильным порывом ветра. Сеть светящихся крестов погасла. Наступила темнота и тишина. Лишь тучи продолжали светиться над местом гибели корабля с ожившим боевым роботом. «Мы жить?» — раздался неуверенный голос Заримы. «Жить!» — с трудом разлепил губы Артем. «Вот и конец сказки о всемогущем спящем джине», — с неожиданной грустью сказал полковник Селим Дельвик Базил Мария фон Хорст. «Жаль, что пришлось его нейтрализовать. Но было бы хуже, если бы им завладели Золи или его земные покровители. Он смерть?» — робко спросила девушка. — «Возможно». Безопасник пожал плечами. «Хотя утверждать не берусь. Как говорится, что такое смерть, не знают даже мертвые. Ну что, девочки и мальчики, не пора ли подумать о возвращении домой?» «Как же мы вернемся, если спайдер-система Негуман продолжает работать?» — посмотрел на него Артем озадаченно. «Сообщим на базу. Пусть что-нибудь придумают». «Или у тебя есть идеи?» «Надо просто найти центр управления спайдер-системой и отключить ее». «Свежая мысль», — с иронией сказал Селим. «Разве я не рассказывал, что этот центр искали многие?» Артем не смутился. «Я подумал, что дороги, поддерживающие энергообеспечение могильников, должны иметь общий генератор. Давай попробуем проследить, откуда они расходятся». «Там располагается центр». Селим окинул обманчиво спокойное лицо пограничника задумчивым взглядом, покачал головой. «Далеко пойдешь, Гриф. И это не насмешка, а констатация факта. Только ведь поиск центра — рисковое дело». Артем слегка прозовел. «Не более чем рисковое, чем поиск корабля Негуманов. К тому же Золи нет в живых. Зато остались другие банды охотников. Но я в принципе за. А как наша милая проводница?» Артем невольно посмотрел на Зариму, и та прочитала его мысль. «Ты нет оставить одна, я здесь, нет!» Твердо заявил он, протягивая ей руку. Что-то сверкнуло в вышине. Артем поднял голову и увидел светящееся зеленое кольцо среди туч, похожее на зрачок гигантского нечеловеческого глаза, внимательно разглядывающего людей. Артем посмотрел на фон Хорста, встретил его оценивающий взгляд и подумал, что ему тоже жаль последнего спящего джинна. И тут же пришла мысль, а вдруг он не последний. У меня родилась еще одна идея. Мне кажется, есть смысл проверить другую легенду полюсидов о глазе мрак Махура. Черви Гуага наверняка изучили все подходы к могильникам. Я понял. Артем посмотрел на Зариму. «Ты пойдешь с нами?» «Я идти, где есть ты», — заявила девушка. «Надо каким-нибудь образом передать на базу, что мы остаемся. Вдруг действительно не все роботы спят мертвым сном в своих могильниках? Ведь один из них перенес нас из подземелья в болото». Словно в ответ на его слова, зеленое кольцо светящихся туч на мгновение усилило свечение и погасло. Словно кто-то огромный и невыносимо чужой подмигнул, отвернулся и уснул. Демон? Лимассол Чесмена, июль 2000, читал текст Юрий Лазарев.